Նա խոսքով Լիբիայի կառավարությունը համաձայնել է ՄԱԿ-ի հումանիտար առաքելության ներկայությամբ Տրիպոլիում և Միսուրատը, որոնք մասնակիորեն վերահսկվում են Գադաֆի զորքերի կողմից, և խոստացել է ապահովել աշխատակիցների տեղաշարժի անվտանգություն։ Բրիտանական British Petroleum կոնցերնը հատական հայց է ներկայացրել շվեյցարական Transocean ընկերության դեմ, որը մեկ տարի առաջ մեքսիկական ծովածոցում պայթեց նավթային պլատֆորմի սեփականատերն է։ Նա պահանջում է վնասի փոխհատուցում 40 միլիարդ դոլարի չափով։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգները, որի ափերի մոտ է տեղի ունեցել վթարը, նախադրել է British Petroleum-ին նրանում, որ քաղաքի համար մրցավազքում ընկերությունը խախտում էր անվտանգության տեխնիկան։ Պայքարի արդյունքում 2010 թվականի ապրիլի 20-ին զոհվել է 11 մարդ, 17-ը վնասվածքներ ստացել։ Հաջորդ ամիսների ընթացքում ծովածոցի ջրի մեջ է լցվել գրեթե 760 միլիոն լիտր նավթ։ Մեքսիկայի, Կոլումբիայի, Չիլիի և Պերուի նախագահները համաձայնագիր են ստորագրելու տնտեսական ինտեգրման մասին։ Ինչպես հաղորդել է Պերուի արտգործնախարար Խոսե Գարսիա Բելաունդե, հասարակական ստորագրումը նախատեսված է ապրիլի 27-ին։ Չորս պետությունների ղեկավարները համաձայնեցնում են նաև ճանապարհային քարտեզ, որը հստակեցնելու է արտադրական ոլորտում և ծառայությունների մատուցման ոլորտում համագործակցության հիմնական ուղղությունները։ Սա մեր երկրների շատ կարևոր նախաձեռնություններից մեկն է, որոնք հանդես են գալիս լիբերալ տնտեսության և ազատ առևտրի դիրքորոշումներով, նկատեց նախարարը։ Քանջին Քյանջին կոնտեյներակիրը 14 հարավկորեացիների և 6 ինդոնեզիացիների անձնակազմով զախտվել է ծովահենների կողմից Հնդկական օվկիանոսում։ Նավի օպերատոր ընկերություն Քանջին Շիփինգ հարավկորեական ընկերությունն այսօր հաղորդել է, որ կոնտեյներակիրը գրոհի է ենթարկվել ծովահենների կողմից Ադենի ծովածոցից ոչ հեռու։ Անձնակազմի հետ կապը խախտվել է, այս որ նավը մոտեցել է 400 կիլոմետր հեռավորության վրա Գենենական Սոկոտրա կղզում։ Նավի գտնվելու ենթադրյալ վայրի շրջանը ուղարկվել հարավկորեական ռազմանավ, որը պարեկում է Սոմալի շրջանի ջերերը։ Ուկրաինացիները 10%-ից փոքրինչ ավելի են սատարում նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի գործունեությունը, իսկ ընդհանրապես նրանք չեն սատարում գրեթե կեսը, 49%-ը։ Այսպիսին են հարցման արդյունքները, որոնք անցկացվել են երկրում սոցիոլոգների կողմից Ռազումկովի կենտրոնում։ Յանուկովիչը Ուկրաինայի նախագահ է դարձել 2010 թվականի փետրվարին, հաղթելով երկրորդ փուլում նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին, որն այժմ իրեն անվանում է անդիմության առաջնորդ։ Նրա գործունեությունը սատարում է ուկրաինացիների 10%-ից էլ քիչնումված, իսկ չի սատարում 60%-ը։ Եթե նախագահ հականանդրությունների անցկացվեին հաջորդ կիրակի, ֆավորիտ կլիներ Յանուկովիչը, սակայն նրա օգտին պատրաստ են քարկել միայն ուկրաինացիների 17%-ը, Տիմոշենկոն կսատարեն 13%-ը։ Վրաստանում ավարտվել են մեծ անուս գրող Լև Տոլստոյի օրերը։ Դրանց էին մասնակցում Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և բազմաթիվ այլ երկրների իրականագետների և գիտնականների պատվիրակություններ, ինչպես նաև Յասնա Նապոլեանը, Թանգարանի տնօրեն, գրողի ծորնեցոր Վլադիմիր Տոլստոյը։ Թբիլիսի միջոցառումների շրջանակներում անցկացվել են Տոլստոյան օրերը, Լև Տոլստոյ և Կովկաս միջազգային գիտական կոնֆերանսը։ Մոսկվա գետին բացվում է ռոբոտար նավիգացիա։ Իսկպես հաղորդում է Ինտերֆաքսը, այսօր Գորկո անվան մշակույթի կենտրոնական պարկի նավահանգստում կայանալու է հանդիսավոր արարողություն, որի ընթացքում կայանալու է ընկերությունների նավերի շքահանդես, որոնք մտնում են ռոբոտար նավատորմի նավատերերի մոսկովյան ասոցիացիայի մեջ։ Մայրաքաղաքային նավագնաց ընկերությունը մասնավորապես փոխադրումներ է կազմակերպում Մոսկվա գետով 45 ժամանակակից շոքենավերով։ Ուկրաինացիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրյա նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Достижение стратегических целей. В этом году российское правительство дополнительно выделяет 420 миллиардов рублей. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров премьер Владимир Путин. Среди стратегических целей он назвал в первую очередь решение социальных проблем. Речь идет о внеочередной индексации трудовых пенсий, создании стипендиального фонда и обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Более 180 миллиардов рублей пойдет на поддержку реального сектора экономики, промышленности и сельского хозяйства. Значительные средства выделяются на программу утилизации легковых машин. Незабытые и учреждения культуры. Путин распорядился подготовить предложение по финансовой поддержке театров, музеев и библиотек. Президент Сирии Башар Асад подписал указ об отмене чрезвычайного положения, передает национальное телевидение. Оно действовало в стране с 1963 года, разрешая задержание и допрос любого лица, наблюдение за личными связями, допускалась также цензура СМИ. Указ вступил в силу с момента утверждения его президентом. 16 апреля Башар Асад обещал отменить закон максимум через неделю. Его отмена являлась одним из главных требований оппозиции, призывающей к проведению широких политических реформ. Волнения в Сирии начались в середине прошлого месяца. За это время в столкновениях с полицией погибли, по неофициальным данным, около 100 человек. Приток мигрантов в Москву нужно упорядочить и сделать прозрачным. Об этом заявил на встрече с журналистами мэр Сергей Собянин. По его словам, в Москве постоянно проживают от 3 до 5 миллионов мигрантов. Они трудятся и пополняют бюджет города, поэтому речь о том, чтобы попросить их вернуться домой, не идет. Но регулировать приток мигрантов нужно. Они должны регистрироваться, платить страховку и получать нормальную зарплату. Тогда изменится ситуация, при которой почти половина преступлений в Москве совершается мигрантами, заключил Собянин. МЧС России приступила к созданию федеральной группировки пожарных и спасательных роботов для борьбы с особо опасными техногенными авариями и катастрофами. Робототехнические комплексы к месту чрезвычайной ситуации будут доставляться авиацией. В настоящее время такими роботами оснащены некоторые подразделения Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В частности, они неоднократно использовались для разминирования местности, в том числе на территории бывшей Югославии. Бразилия предлагает крупнейшему российскому автопроизводителю «АвтоВАЗ» наладить у себя сборку автомобилей «Лада». Оборонная корпорация «Ростехнологии» сообщила также, что бразильцы готовы собирать у себя и внедорожники «Тигр». Такие предложения россияне получили в ходе международной выставки авиационной, аэрокосмической и оборонной промышленности в Рио-де-Жанейро. Сейчас «АвтоВАЗ» рассматривает возможность поставок запчастей в Уругвай. В июне 2011 года компания намерена возобновить отгрузку комплектующих «Лада» для сборочного предприятия в Египте. Королева Великобритании Елизавета II, которая сегодня отмечает свой 85-й день рождения, получила в подарок от детей 15 тысяч собственных портретов, сообщают СМИ. Рисунки были оцифрованы и помещены в электронную рамку, которую и преподнесли Елизавете II. Сама королева в этот день не отказалась от положенных по протоколу мероприятий. Она приняла участие в раздаче королевской милостыни в Вестминстерском аббатстве. Традиция, когда монарх раздает деньги бедным в Великий четверг на Страстной неделе, восходит к XIII веку. После торжественной службы в аббатстве королева раздала гостям церемонии по два мешочка – красный и белый. В красном лежит монета достоинством в 5 фунтов стерлингов, выпущенная к 90-летнему юбилею супруга королевы, герцога Эдинбургского. Его он отметит в июне. А также олимпийская монета в 50 пенсов в честь игр 2012 в Лондоне. В белом лежит сама милостыня из свежеотчеканенных монет достоинством в 1, 2, 3 и 4 пенса на общую сумму, равную возрасту монарха. Курс доллара на завтра 27 рублей 94 копейки, курс евро 40,81.
Голос России. Новости.
О погоде на завтра. В Кишиневе плюс 14, облачно с прояснениями. В Бухаресте 15, тепла, временами дождь. В Одессе плюс 13, в Бресте плюс 18. В Каунасе и Калининграде плюс 17, в Санкт-Петербурге 13, тепла. В Москве завтра также плюс 13, переменная облачность, временами дождь. Эти и другие новости доступны на сайте rvr.ru. В студии была Ирина Додонова.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Московская футбольная «Динамо» официально подтвердила отставку главного тренера команды Миодрага Божевича, расставшись с ним по обоюдному согласию. Впрочем, детали разрыва действующего соглашения не сообщаются. Временно бело-голубыми будут руководить возглавляющий молодежное «Динамо» Сергей Силкин, Дмитрий Хохлов и Николай Гонтарь. Тем временем известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Киряков в интервью нашей радиостанции назвал увольнение Божевича шагом логичным.
Та игра, которую команда показывает после уже полноценной предсезонной подготовки, где должны были все связи наиграны и как бы должна была просматриваться работа Божевича, то здесь мы видим, что игры никакой нет. Судя по всему, команда готова плохо физически. Понятно, недовольство болельщиков, прессы и руководства. Даже нет такой какой-то надежды, что Божевич сам же эту ситуацию может исправить. Вот поэтому, наверное, обосновывается вот это решение динамовского руководства.
Кроме того, у Сергея Кирякова спросили, как бы он отнесся к возвращению в «Динамо» Андрея Кобелева.
Тяжело ответить на этот вопрос. Только могу могу сказать, Андрей, наверное, сейчас пик своей тренерской карьеры переживает, потому что его фамилия сейчас на слуху и на расхват. Что же касается возвращения в «Динамо», ну, понятно, что все этого желают. Я имею в виду, прежде всего, динамовских болельщиков, ведь он коренной динамовец, и, наверное, они чувствуют, что не по праву он был освобожден от должности в свое время. Как раз мы видим плоды вот этого освобождения непонятного. Ну, и я, кстати, сам лично ничего против его прихода в «Динамо» не имею, и только думаю, что это придет на пользу.
Тем временем издание «Спортэкспресс» сообщило, что Андрей Кобелев вряд ли займет место уволенного Миодрага Божевича. По его информации, вероятность этого крайне мала. Бывшая пятая ракетка мира Анна Чеквитадзе решила прервать карьеру из-за частых обмороков на корте. За последние два месяца российская теннисистка трижды теряла сознание во время матчей. Чеквитадзе не будет выступать до тех пор, пока не будет установлена причина ее обмороков, сообщает «Спортэкспресс». В настоящее время 24-летняя спортсменка занимает 50-е место в рейтинге WTA Тура. Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Голос России. Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит трансляцию на нашем сайте ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план. Другие, напротив, старательно забываются и игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – СМЕРШ, сокращение от «Смерть шпионам».
СМЕРШ, сокращение от «Смерть шпионам» – название контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Преобразованный из Управления особых отделов НКВД секретным постановлением Совета народных комиссаров от 19 апреля 1943 года. Репутация СМЕРШ как репрессивного органа часто преувеличивается в современной литературе. Никакого отношения к преследованию мирного населения Главное управление контрразведки СМЕРШ не имело, да и не могло этим заниматься, так как работа с мирным населением – прерогатива территориальных органов НКВД, НКГБ. Вопреки распространенному мнению, органы СМЕРШ не могли приговорить кого-либо к тюремному заключению или расстрелу, так как не являлись судебными органами. Приговоры выносил военный трибунал или особое совещание при НКВД.
У нас в гостях начальник управления регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности, доктор юридических наук Василий Христофоров. Василий Степанович, я рад вас приветствовать в нашей студии.
Спасибо, я рад вновь оказаться в вашей студии.
Василий Степанович, я понимаю, что говорить о СМЕРШе, особенно с профессиональным историком, который много работал над этой темой, можно бесконечно долго. Потому что если мы зайдем в любой книжный магазин, то мы увидим там, в общем, целый стеллаж, наверное, книг в той или иной степени, относящихся к работе органов СМЕРШа в годы Второй мировой войны. Но начать я предлагаю с темы, которая, на мой взгляд, главное во всей этой истории. Это история противодействия органов СМЕРШ нацистской агентуре на территории оккупированной или потом уже освобожденных территориях Советского Союза. Вот сейчас, в 21 веке, если кинуть ретроспективный взгляд на эту проблематику, насколько успешно удавалось СМЕРШ противодействовать агентам Третьего Рейха?
Действительно, начнем с того, что на книжных полках магазинов появилось очень много книг с громким названием «СМЕРШ». Но даже беглый просмотр этих книг свидетельствует, что часть из них написана на сплошных небылицах, часть на мифах. Но есть определенная литература, которая написана именно на подлинных документальных материалах. И вот эта литература, она заслуживает внимания. Если говорить о противодействии агентуре, в первую очередь, конечно, немецких разведывательных, контрразведывательных органов, диверсионных подразделений, то, наверное, нужно говорить, начинать не со СМЕРШа. Все-таки что такое СМЕРШ? Это подразделения военной контрразведки, которые были образованы в 43-м году. Военная контрразведка, она существовала всегда, и до 43-го, и гораздо раньше, и после 43-го. Поэтому, наверное, правомернее говорить о органах военной контрразведки, которые с начала войны именовались как особые отделы НКВД. Именно в первые дни войны особым отделом НКВД предстояло противостоять массированной заброске агентуры спецслужб противника, в первую очередь и германских разведывательных органов, на территорию Советского Союза. Поэтому вот именно военная контрразведка, особые отделы, впоследствии органы контрразведки СМЕРШ, как они стали называться, занимались противодействием. Ни для кого не секрет, что германские спецслужбы считали, что чем больше агентов они забросят, тем более эффективно будет строиться их работа. То есть шла такая скоропалительная подготовка агентов из числа советских военнослужащих.
Это в рамках Блицкрига все того же, да?
В рамках Блицкрига. Немцы не утруждали себя длительной профессиональной подготовки своей агентуры. Они считали, что все равно в течение 2-3 месяцев, во всяком случае до зимы, война будет закончена, и тратить силы на длительную подготовку агентов ни к чему. Бытовало мнение, что даже если из 10 агентов один вернется успешно выполнив задание, этого для немецкой разведки будет вполне достаточно.
Из 10 один. А кто были эти люди? Это пленные красноармейцы? Или это русская эмиграция? Или это сами этнические немцы? Из кого вербовалась агентура?
Если говорить о начале войны, о 41-м, то тут нужно разделить как бы на две составляющие. Первое – это профессиональные разведчики и диверсанты немецкие, которые прошли длительную подготовку, которые были хорошо обучены, и в составе десантов, диверсантов, парашютных десантов в первую очередь, в первые же дни войны забрасывались, но у них была цель именно разведывательно-диверсионная, в первую очередь захватить мосты, мешать отступлению наших войск, совершать диверсии на коммуникациях. То есть вот такие высокопрофессиональные разведчики. Именно поэтому в первые дни войны, если мы обратимся к документам, мы видим, идут постановления Государственного комитета обороны, идут приказы по линии НКВД, идут различные директивные указания по линии ЦК партии, по линии Совнаркома о том, что усилить борьбу с десантами и диверсантами противника. В первые дни войны вот это было очень важно, чтобы выявлять всех диверсантов противника. Большинство из них были экипированы в форму одежды Красной Армии и забрасывались вот именно с диверсионными целями. Вторая часть, если говорить о нашем противнике, это были завербованные агенты из числа советских военнопленных. В первые дни войны, к сожалению, трагически сложившиеся для Красной Армии, трагически сложившиеся для всей нашей страны, в плен попало огромное количество наших военнослужащих. Более 1 000 000 попало в первые недели, месяцы войны. И вот именно работе среди советских военнопленных была посвящена основная деятельность Абвера. Они выискивали тех, кто согласится принять условия, согласится сотрудничать с германской разведкой и возвратиться в тыл, в советский тыл, для того, чтобы в первую очередь собирать разведывательную информацию. Конечно, их не учили диверсии, их не учили совершать террористические диверсионные акты. Их задача была узкоспецифической. Собрать информацию о местах дислокации, о коммуникациях, о положении на коммуникациях советских войск и вернуться обратно. Вот как раз именно об этом контингенте и говорится, что 1 из 10, если вернется и принесет. А забрасывались огромное количество, не десятками, сотнями такие агенты забрасывались. Но сразу возникает вопрос, почему такое большое количество советских военнослужащих, попавших в плен, соглашались сотрудничать с германской разведкой? Ответ в большинстве случаев простой. Те условия, которые создавались для наших военнопленных в лагерях, для советских военнопленных, они были настолько невыносимы, что наши военнослужащие соглашались сотрудничать с одной целью – вернуться обратно на родину, вернуться и сразу же сдаться, прийти в особый отдел НКВД, заявить о том, что дал согласие, но не совершил никаких противоправных актов, тем самым спасти свою жизнь.
То есть нельзя говорить, да, как вот это модно сегодня у ряда исторических публицистов, что все эти пленные красноармейцы, они пылали ненавистью к товарищу Сталину, при первой же возможности не только перешли на сторону врага, но еще и стали выполнять специальные разведывательные диверсионные операции.
Я думаю, что большинство из этих людей, они попали в плен в силу сложившихся обстоятельств, в силу трагически сложившихся обстоятельств. Когда стремительное продвижение германских войск, танковые колонны, танковые клинья, они отсекали и в окружение попадали не то что подразделения, попадали части, соединения, целые армии попадали в окружение. И не всем удавалось выйти из этого окружения. Поэтому говорить о том, что они сдались в плен, питая ненависть к советскому строю, питая ненависть к Сталину персонально, наверное, это некоторое преувеличение. Безусловно, я не сомневаюсь, что среди тех, кто сдался в плен, были и такие, но их были единицы.
А как органам контрразведки удавалось их вычислить? Ну вот, если взять бывшего красноармейца, да, ведь человек родился на территории Советского Союза, он блестяще знает язык, он знает все особенности жизни и уклада. Да, ведь бытовало как, что вот если там с диверсионным заданием идет русский эмигрант, то его легко, в общем, вычислить. Да, как это ряд историков утверждает. Положите перед ним там две картошины, где должен быть командир. Ну, естественно, что каждый рожденный в Советском Союзе понимал, впереди на лихом коне. Эмиграция этого не знала, поэтому их удавалось периодически вычислять. А вот с красноармейцами-то как обстояло дело?
Ну, если говорить об эмиграции, то количество завербованных среди русских эмигрантов агентов спецслужб противника было минимальным. Русская эмиграция, несмотря на то, что она, ну, мягко говоря, не любила советскую власть, не любила тот режим, который существовал в Советской России, в Советском Союзе, все-таки они восприняли войну не так, как на то рассчитывал Гитлер и его приспешники. Они не поддержали Гитлера, они не захотели вставать рядом с Гитлером, чтобы бороться таким образом с Советским Союзом. Примеров тому достаточно, наиболее яркий пример это Деникин. Ну, об остальных не будем говорить примерах. Да, действительно, те, кто согласились сотрудничать и были заброшены, русского эмигранта было выявить то, что это русский эмигрант и шпион, было несколько проще. Действительно, если был завербован советский военнослужащий, всю жизнь проживший до самого начала войны в Советском Союзе, хорошо знавший все, его невозможно было уличить в том, что он шпион. Здесь было два варианта. Первое, как я уже сказал, часть из них, достаточно большая часть, они сами приходили и говорили, что я завербован, и дал согласие на вербовку лишь только для того, чтобы спасти. Были и такие, которые хотели выполнить задание, по разным причинам. Кто-то из них был или сам репрессирован до начала войны, или его родственники были репрессированы. И, мягко говоря, они нелояльно относились к советской власти, к Сталину. Вот именно таких людей и нужно было выявить среди заброшенных в наш тыл красноармейцев. Разные способы для этого существовали. Ну, начнем с того, что все выходящие из окружения, все лица, возвращающие из плена, они проходили обязательную проверку, которую начали с 41 года, вели особые отделы НКВД, а после образования органов контрразведки СМЕРШ вели контрразведка СМЕРШ. То есть любой возвращающийся, он подлежал государственной проверке, как это называлось в официальных документах, или фильтрации. В течение короткого времени, 3-5 дней, военному контрразведчику предстояло определить, является ли этот человек подозрительным на шпионаж, как иногда писали, или ему можно доверять полностью. Вот в течение 3-5 дней все возвращающие из плена, из окружения, находились на проверочных фильтрационных пунктах. На них заводилось фильтрационное дело, так называемое. Что оно из себя представляло? Анкета, которую заполнял или он сам, или со слов проверяемого заполнял следователь. Протоколы допроса могли и его самого, или третьих лиц, кто знал обстоятельства нахождения задержания в плену. Если человек не путался в показаниях, то таких людей возвращали на приемные пункты Красной Армии, и они использовались для пополнения частей. Если у следователя в ходе проверки возникали какие-то сомнения, то его направляли в фильтрационный лагерь, где велась последующая, более уже тщательная проверка. Значит, но это не значит, что из фильтрационного лагеря все сразу автоматически перемещались в лагеря НКВД в Сибири и так далее.
Это очень популярный миф.
Большинство из них после прохождения проверки уже в фильтрационном лагере, они также признавались ни в чем не виновными, возвращались в Красную Армию. Если по состоянию здоровья его не могли больше направлять в действующую армию, то их направляли в распоряжение военных комиссариатов по месту жительства. Те же лица, которые обоснованно подозревались в сотрудничестве с германской разведкой, значит, материалы на них передавались в военные трибуналы, и по ним уже принималось решение или осуждение. Значит, в ряде случаев были вынесены смертные приговоры, но это число по сравнению с теми миллионами прошедших фильтрацию, оно незначительно. Не более 10% получили приговоры и были наказаны лишением свободы.
Вот как показывала практика, вот тех вот 2-3 дней первоначальной проверки хватало на то, чтобы определить, ну, хоть примерно, виновен или невиновен человек?
Ну, в первую очередь.
И какая была, самое главное, профессиональная подготовка людей, которые осуществляли эту проверку? Это же ведь каторжная работа-то с незнакомым-то человеком с нуля фактически.
Безусловно, работа была непростая, и, что называется, цена ошибки здесь была очень велика. Что значит признать человека виновным, если он не совершал никаких противоправных действий? Или наоборот, выпустить и направить в действующую армию человека, который дал согласие работать с германской разведкой? Приемы работы были самые различные. Ну, во-первых, те оперработники, которые работали на этих фильтрационных пунктах, должны были быть хорошими психологами. Но это сейчас просто работа. Сейчас есть так называемые детекторы лжи, полиграфы. А тогда все это было искусством оперработника. Тщательное изучение документов. Ведь в первые годы войны немцы прокалывались на одном простом, казалось бы, таком признаке. Красноармейские книжки, которые изготавливались для агентов немецкой разведки, были выполнены безупречно. Выдавал один признак. В нашей красноармейской книжке скрепка была из обычной проволоки, а в красноармейской книжке, изготовленной в германской разведке, она была из нержавеющей стали. И раскрывая книжку, было видно, если нержавейка, все, будьте добры, в отдельную группу, вы немецкий шпион. То есть, вот, казалось бы, такой простой. В тех красноармейских книжках очень часто применялись какие-то условные знаки. Скажем, ставилась какая-то дополнительная цифра. Ну, на каких-то мелочах очень часто попадались люди. Если у него легенда была отработана не очень качественно, то могли на каких-то простых вопросах засыпаться. Допустим, как звали, ну, если это был офицер, как звали официантку, значит, в офицерской столовой, там, 7-й армии, условно говоря. Он сразу начинает думать, как ее звали. А там не было никакой официантки. Ну, вот на каких-то таких мелочах, но тем не менее, это нужно было, я еще раз говорю, быть хорошим психологом и знать хорошо обстановку в тех частях Красной Армии, чтобы можно было, вот, задавая такие вопросы, понимать, действительно, был ли военнослужащий в этой части, или у него это фиктивные документы, и он знает об этой части только понаслышке.
Василий Степанович, ну вот из приключенческой, главным образом, литературы, откуда социум и, собственно, берет знания по поводу СМЕРШа, известно, что ведь все немецкие диверсанты, они были достаточно хорошо оснащены, там, какое-то современное оружие, рации. Вот процесс вот этой самой фильтрации, да, а куда же это все девалось? Оружие, боеприпасы, рации, запасные документы. Это что, закапывалось и потом раскапывалось? Или люди шли просто с чистыми руками? Как при Ватерлоу, лоб в лоб.
Это все зависело от того, какую задачу получал агент немецкой разведки. Если он шел для сбора сведений, то, конечно, ему никакого спецоборудования, никаких приспособлений, уникальных каких-то взрывчатых веществ или что-то такое прочее, ему ничего не выдавалось. И у него задача была предельно простая. Методом визуального наблюдения собирать информацию, фиксировать. Если ему ставилась задача выходить на связь, то у него могла быть рация. Если он шел на несколько дней, чтобы собрать информацию и вернуться таким же пешим путем обратно, то у него не было и рации. Вот в этом случае, конечно, было очень сложно выявить и, самое главное, доказать его принадлежность к немецкой разведке. Если же забрасывалась группа, то, как правило, это было с использованием самолетов, десантирование с парашютами, забрасывались, у них была рация, и вот эти такие группы, имеющие рации, они эффективно использовались советской военной контрразведкой для ведения радиоигр. Перевербовался, как правило, нужно было перевербовать командира, а лучше всего радиста. Без командира можно было обойтись, а без радиста обойтись было невозможно.
Узнавался почерк?
Почерк, совершенно верно. По почерку радиста можно было определить всегда почти на 100%.
Василий Степанович, а когда удалось полностью ликвидировать всю нацистскую агентуру на территории Советского Союза? Сколько лет на это потребовалось?
Я думаю, на этот вопрос ответить сложно, потому что никогда нельзя сказать с уверенностью на 100%, что вся нацистская агентура была ликвидирована. Я думаю, что наверняка кто-то из агентов германской разведки сумел избежать наказания, Он просто залег на дно, ничего не делал, не выходил на связь.
Законсервированный такой агент.
Законсервированный навечно, скажем. Вполне возможно, что кому-то удалось избежать наказания, кто-то не был разоблачен. Но если такие оказались, то это были буквально единицы. А так поиск агентов немецкой разведки велся, конечно, достаточно длительное время. Даже не столько после войны велся поиск агентов, сколько военная контрразведка и вообще советская контрразведка вела розыск нацистских преступников.
Где знаменитые списки разыскиваются органами государственной безопасности Советского Союза?
Да. Ну, разыскивались и органами государственной безопасности Советского Союза, и многими спецслужбами мира. Никого не секрет, что до сих пор ищутся нацистские преступники, находятся, и судебные процессы изредка мы слышим по прессе, по средствам массовой информации, телевидению, что проходит судебный процесс. Ну, из известных в настоящее время судебных процессов, которые ведутся в Германии, это Иван Грозный, Иван Деменюк. Значит, материалы в отношении Ивана Деменюка, подлинные документы, направлялись в Германию для предъявления судьям на судебном процессе. Обычно мы это не делаем никогда. Мы направляем копии. Но в данной ситуации суд убедительно попросил, чтобы были предоставлены подлинники. Мы пошли на такой беспрецедентный случай. Но чтобы обеспечить безопасность этих документов, мы поставили условие, что с этими документами будут знакомиться на территории нашего консульства.
Ну, то есть это не вечное пользование, их документы вернут.
Нет, они уже вернулись. Они уже к нам обратно вернулись. На территории консульства приезжали представители суда, ознакомились с подлинниками документа, поблагодарили нам, и документы вернулись. Все-таки это документы, во-первых, они уже в ветхом состоянии.
Сколько лет прошло.
Да, и предоставив суд, я думаю, что много было бы желающих их походить, полистать. Судьи, помощники судьи, адвокаты, прокуроры. Поэтому мы вот приняли такое решение, ознакомили на территории нашего консульства, и документы уже вернулись назад и возвращены к месту хранения.
Василий Степанович, мы сейчас прервемся на 2-3 минуты, должны будем уйти на новости. Напоминаю, что в гостях программы «Теория заблуждений» сегодня начальник управления регистрации архивных фондов Федеральной службы безопасности, доктор юридических наук Василий Христофоров. Беседуем мы об органах контрразведки СМЕРШ. Оставайтесь с нами, через 2-3 минуты продолжим.
Заблуждений.
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний каждый день.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты. Голос России. Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск в студии Ирина Додонова. Власти Ливии начали раздавать оружие населению на случай наземной операции сил НАТО. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя ливийского правительства Мусу Ибрагима. По его словам, во многих городах сформированы отряды для противостояния вторжению. Муса заверил, что стрелкового оружия хватит на все население страны. Накануне оппозиционный национальный совет Ливии призвал Запад вооружить повстанцев. Он также не исключил возможности появления в Ливии арабских, мусульманских и других дружественных сил. Против опасных последствий наземной операции в Ливии предупредил глава МИДа России Сергей Лавров. Президент России Дмитрий Медведев 22 апреля примет в Москве генсек ООН Пан Ги Муна. В ходе беседы особое внимание будет уделено вопросу обеспечения международной безопасности. Эта тема сейчас приобрела особую значимость в контексте драматических событий на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, в том числе в Ливии и в Кот-д'Ивуаре, отметили в Кремле в преддверии переговоров. Экс-президента Египта Хосни Мубарака могут поместить в тюрьму или тюремную больницу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру. Сейчас Мубарак находится в международном госпитале в Шарм-эль-Шейхе, куда был помещен 12 апреля с сердечным приступом. За этим последовало распоряжение генпрокурора о задержании Мубарака и двух его сыновей на 15 суток. Их обвиняют в уголовных преступлениях и незаконном обогащении. Мубарак все обвинения отвергает. В аудиообращении к нации он заявил, что привлечет клеветников к суду. Москва готова к проведению чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет с 25 апреля по 1 мая. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. Готовность стопроцентная, большая часть билетов продана, осталось одно – нашей команде выиграть, сказал он. Россия согласилась принять у себя первенство планеты после того, как Япония отказалась от его проведения из-за сильнейшего землетрясения 11 марта. Все наши новости ищите на сайте компании в интернете.
Голос России. rubr.ru. Теория заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня начальник управления регистрации архивных фондов Федеральной службы безопасности России, доктор юридических наук Василий Христофоров. Беседуем мы об органах контрразведки в годы Великой Отечественной войны, известных как СМЕРШ или «Смерть шпионам».
Военные контрразведчики СМЕРШ иногда не только выполняли свои прямые обязанности, но и непосредственно участвовали в боях с гитлеровцами. Нередко в критические моменты принимали на себя командование ротами и батальонами, потерявших своих командиров. Немало армейских чекистов погибло при исполнении служебных обязанностей, заданий командования Красной Армии и военно-морского флота. Всего за годы войны только 4 сотрудника СМЕРШ были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза. Старший лейтенант Житков, лейтенанты Кравцов, Крыгин и Чеботарев. Все четверо удостоены этого звания посмертно.
Василий Степанович, одна из до сих пор, наверное, для общества мало изученных тем о СМЕРШе, это противодействие СМЕРШ так называемой организации «Вервольф». Это уже самый конец Великой Отечественной войны. Я знаю, что вы были одним из авторов, в общем-то, статьи, исследования по этой теме, поэтому хотелось бы поговорить подробнее. Почему именно СМЕРШ противодействовал «Вервольфу»?
Давайте мы поговорили о начале войны, сразу конец. Несколько слов скажем, собственно, об образовании органов контрразведки СМЕРШ. Если, как мы в начале беседы говорили, 41-42 год, начало 43 года, это были военная контрразведка, именовалась как особые отделы НКВД СССР, то 19 апреля 43 года Сталин подписал постановление Совета народных комиссаров об образовании органов контрразведки СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Ну, по легенде, говорят, первоначально предлагалась смерть иностранным шпионам, смерть немецким шпионам, но Сталин сам выбрал более короткое, лаконичное название СМЕРШ, хотя по этому поводу документов никаких у нас нет. Есть такая красивая легенда. И вот в апреле 43 года были образованы органы контрразведки СМЕРШ, причем было образовано три независимых структуры, носящие наименование СМЕРШ. Первое – это Главное управление контрразведки СМЕРШ наркомата обороны.
Который Абакумов
возглавил. Возглавил его, да, совершенно верно. Возглавил его Виктор Абакумов. И подчинялась эта структура, соответственно, наркому обороны. Ну, наркомом обороны в годы войны, как мы знаем, был Иосиф Виссарионович Сталин. Вторая структура была созданная управление контрразведки СМЕРШ наркомата военно-морского флота. То есть управление контрразведки СМЕРШ, подчиненное наркому военно-морского флота адмиралу Кузнецову. И третья структура – это отдел контрразведки СМЕРШ наркомата внутренних дел, подчиненное Лаврентию Берии. То есть все три структуры имели одинаковое наименование, имели свое направление деятельности. Абакумов и подразделение контрразведки СМЕРШ работали в армии. Подразделения контрразведки флота работали на флоте. НКВД, отдел контрразведки СМЕРШ НКВД, обеспечивал контрразведывательное обеспечение безопасности войск НКВД. Это войска охраны тыла, внутренние войска, пограничные и все остальные военизированные структуры, которые входили в органы контрразведки СМЕРШ, подотчетные НКВД. Так вот, почему именно СМЕРШ боролся с Вервольфом? конце войны, когда Гитлер уже чувствовал приближение войны, но всячески пытался переломить ход войны, применялись разные способы для этого. Пытались создать новое оружие, ракеты.
Это Фау-1, Фау-2.
Фау-1, Фау-2. Значит, пытались создать новые разведывательные диверсионные подразделения, которые получили наименование «Вервольф». Ну, если говорить о «Вервольфе», то, конечно, он не смог приобрести, такую и силу, мощь, какую имели разведдиверсионные подразделения нацистской Германии в начале войны. Тот же Абвер, те же подразделения диверсионные, которые в начале войны были созданы и действовали против Советского Союза.
Это в частности полк Бранденбург, по всей видимости, да?
Диверсионные, да. В начале это был батальон, потом стал полком Бранденбург, батальон Горец, предназначенным для ведения диверсионной деятельности.
Это Бертман, по всей видимости, да? Куда армянский, азербайджанский, грузинский легионы входили.
Да, туда подбирались люди, которые могли бы активно действовать в горах. Ведь есть разница для ведения боевых действий в лесной местности, в пустыне где-то или в горах. И подготовка, соответственно, военнослужащих для этих действий была разная. Поэтому для горца подбирались в первую очередь те, кто родился, жил там и был хорошо знаком с горами. Вервольф – это, можно сказать, агония Гитлера, агония нацистских спецслужб. Те спецслужбы, которые фактически из них готовили, используя современную терминологию, смертников, которые любой ценой должны были выполнить задание, уйти на нелегальное положение, когда Красная Армия войдет в основные города, населенные пункты Германии, и действовать с нелегальных позиций, совершать диверсионные акты, совершать террористические акты в отношении, в первую очередь, командного состава Красной Армии, и совершать диверсии на коммуникациях, уничтожать технику и живую силу Красной Армии.
Василий Степанович, на территории Советского Союза работать контрразведчиком из СМЕРШа было, наверное, относительно легко. Да, я подчеркиваю слово «относительно». Все-таки они понимали специфику местности, специфику жизни и прочее, прочее. А вот на территории Германии-то как это происходило? Это все-таки ведь совсем другой мир был. Советский Союз, как ни крути, но был, в общем, достаточно закрытой страной. И об уровне жизни, об особенностях жизни за границей даже контрразведчики, наверное, не очень-то много знали. Наверное, знала разведка, но она пострадала в годы репрессий. И едва ли, наверное, смешивцы консультировались со службой внешней разведки по таким-то вопросам.
Да нет, конечно, не было времени для таких консультаций. Безусловно, вступление частей не Красной Армии на территорию стран Европы внесло изменения в деятельность всей советской контрразведки. Да, в общем-то, и военнослужащим Красной Армии было непросто. Другой мир, другая обстановка, другая страна. И не случайно перед вступлением частей Красной Армии на территорию той или иной республики, страны, государства, издавались соответствующие директивные указания по линии Государственного комитета обороны, по линии Наркомата обороны, по линии НКВД, по линии СМЕРШ. Для того, чтобы хоть каким-то образом ознакомить наших военнослужащих, ознакомить наших контрразведчиков с той обстановкой, с тем уровнем жизни, который там в этих странах был. И самое главное, во всех этих директивных указаниях подчеркивалось, что должно быть уважительное отношение к местному населению. Потому что все прекрасно понимали, в том числе и в Германии, что местное население не повинно в тех деяниях, которые творил Гитлер и вся нацистская вот эта команда на территории Советского Союза.
Знаменитые слова Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается».
Да. Значит, и вступая на территорию стран Восточной Европы, перед контрразведкой СМЕРШ стояла задача, конечно, в первую очередь, это продвигаясь вместе с наступающими частями Красной Армии, попытаться захватывать как можно больше документации, архивы, картотеки, документы, все то, что может оказать помощь в розыске нацистских преступников, в розыске сотрудников и агентов спецслужб противника. Поэтому буквально в передовых отрядах наступающих частей Красной Армии всегда неизменно была оперативная группа контрразведчиков СМЕРШ. Перед ними не просто ставилась задача, им давалась подробная, значит, схема города, населенного пункта, причем указывалось вероятное место дислокации разведывательных, контрразведывательных органов противника, куда они должны были в первую очередь идти, что нужно было захватить. И во многих случаях это действовало вполне реально. Реально были захваты и картотек, иногда и сотрудников успевали захватить. При этом контрразведка СМЕРШ очень, скажем так, точечно работала с военнопленными. Нужно было из военнопленных выделить тех людей, которые смогли бы быть проводниками и провести. Если что такое? Незнакомый город. Даже если есть схема в руках и обозначена, но ты первый раз в этом городе, куда идти, где какая улица?
Когда... Если уже на немецком, по всей видимости.
На немецком, на польском, на румынском. Во всех странах примерно схема была одинаковая. Значит, если ты не знаешь языка, если ты не знаешь города, то как тебе начать сориентироваться? Вот для этого и нужно было заблаговременно подготовить хороших проводников и иметь переводчиков.
А их готовили где? Уже из плена фильтровали каким-то образом? Или непосредственно вот Красная Армия освобождает какой-то город, строит пленных, и органы СМЕРШ пытаются как-то методом исключения определить, кто может помочь?
Нет, в первую очередь готовили из пленных заблаговременно. Накануне наступательной операции, чтобы хотя бы несколько человек таких проводников были. Работали с пленными, выявляли в первую очередь коммунистов, выявляли тех людей, которые сочувствовали Советскому Союзу, те, кто негативно относились к Гитлеру, в целом к гитлеровской Германии. Таких людей было достаточно много, и вот... Среди них выбирали, выявляли людей, которые использовали в качестве агентов-проводников, агентов-опознавателей. Они использовались, и вот если удавалось подготовить опознавателей, проводников, то тогда и действия оперативной группы контрразведки СМЕРШ были наиболее эффективными. Удавалось в короткое время кратчайшим путем прийти туда, и немцы еще не успевали вывести. Иногда, бросив все, убежали, иногда... Кто-то еще даже и там присутствует, спешно пакуя вот эти документы. Это было очень важно, потому что одно дело, когда мы говорим о выявлении, значит, вот используя там методы психологии, используя методы анализа документов, когда мы, а другое дело, когда мы имеем картотеку, когда мы имеем архивы, у нас неопровержимые доказательства в отношении лиц, сотрудничающих с разведками Германии. Это было очень важно.
А вот те вервольфцы, которые в той или иной степени не попадали в картотеку, или, допустим, картотеку не удалось захватить вовремя смерчцам, как удавалось их обезвредить?
Во-первых, в 44-45 году уже в распоряжении Красной Армии поступало достаточно большое количество военнопленных. И вот работа советской контрразведки среди военнопленных, значит, это тоже было военнопленных противника, имеется в виду. Это тоже было, конечно, большое искусство. Потому что никто из представителей германских спецслужб, разведки, контрразведки, диверсионных органов Вервольфа, никто никогда не говорил, что да, я представитель Вервольфа, я представитель диверсионных органов. Они все говорили, я простой солдат, как правило, успевали переодеть, офицеры одеть солдатскую форму. Я простой солдат, мобилизованный Гитлером, я вообще не хотел воевать и не хотел войны. Но был мобилизован, советских солдат не стрелял, вот там был кашеваром, коневодом и такое прочее. И вот именно тщательная работа советской контрразведки, даже не имея документов, архивов, картотек, работая среди военнопленных, была задача выявить, кто действительно, значит, здесь преступник, кто представитель разведки, контрразведки, Вервольфа, других диверсионных подразделений, значит, а кто действительно простой солдат, который был, в общем-то, мобилизован. И в ходе такой фильтрационной работы среди немецких военнопленных были выявлены в том числе и генералы немецкой разведки, достаточно большое количество сотрудников немецкой разведки, румынских спецслужб. Это удавалось.
Сколько времени занимало вот в среднем такое выявление? Ну, если на первом этапе в Советском Союзе вы говорили 2-3 дня, в Германии какие-то такие же нормативы были? Хотя я понимаю, что это слово чудовищно в данном случае звучит.
Нет, то, что касается иностранных военнопленных, то никаких нормативов не было. Значит, они содержались в лагерях для военнопленных. Никаких нормативов ни 2-3 дней, ни нескольких месяцев не было. Работали столько, сколько было нужно. Возможно, кого-то и не удалось выявить, но может быть, 100% в жизни никогда не бывает. Но, как правило, работая среди немецких военнопленных, через месяц, 2-3, все равно какие-то получались зацепки, какие-то ниточки, которые приводили вслед. Ну, одним из примеров работы в лагере для военнопленных, ведь Николай Кузнецов, перед тем, как забросить его в тыл, известный всем разведчик, да, значит, для того, чтобы, как говорится, подтянуть уровень своего знания языка на высший уровень, он был определен в лагерь немецких военнопленных, находился под видом немецкого военнопленного, значит, ну, он не только совершенствовал практику, но тоже мог, значит, дать какую-то информацию по тому или иному военнопленному. Ну, конечно, его основная задача была именно вот окунуться в среду, поговорить, чтобы почувствовать, как к нему относятся немцы, нет ли у него каких-то признаков, что его могут расшифровать.
Это так называемая шлифовка, да, на языке профессионалов?
Ну, то, что касается Николая Ивановича, это шлифовка. Ну, такие методы использовались, когда агентура, советская агентура, внедрялась в среду военнопленных, и они там путем разговоров, прослушивания разговоров, выясняли какие-то сведения, которые могли указать на то, что этот человек выдает себя не за того.
Василий Степанович, общеизвестно, что удавалось достаточно легко и быстро определить солдат и офицеров войск СС или просто общих СС. Ведь у СС была традиция, они делали себе татуировки с порядковыми эсэсовскими номерами. И даже если там были какие-то следы сведения, то контрразведчик мог четко совершенно определить, кто перед ним мобилизованный солдат вермахта или это просто какой-то сотрудник СС. В любом случае, это тогда преступная организация. А вот у Вервольфа были какие-то такие похожие опознавательные знаки? Или им даже не успели что-то подобное придумать в силу того, что война просто шла уже к своему завершению?
Я думаю, если бы война длилась дольше, то были бы у них и знаки, и символы. Но у них ничего это не было по той простой причине, что слишком короткий период деятельности этой спецслужбы Вервольфа был. И фактически они не успели развернуться на широкую ногу, что называется.
А насколько соответствует действительности утверждение, популярное достаточно в нашей стране, что в Вервольфе в 45-м году были в основном подростки, что там не было профессионалов, поэтому советская контрразведка достаточно легко им противодействовала?
Конечно, было много подростков в конце войны, не только в Вервольфе, но и в целом немецкой армии, и тот же взять Гитлер-Юнгент, уже выгребали, что называется, всех, и молодежь, и стариков. Ну, стариков в спецслужбы не направляли, а направляли на передовую.
Это фолькштурм уже, так называемый.
Да. А Вервольф комплектовался, ну, не то что подростки, но достаточно молодые люди, еще не имевшие хорошей жизненной школы, как мы говорим. Потому что хороший агент, хороший диверсант, хороший разведчик, он должен не только иметь подготовку узкопрофессиональную, как правильно установить мину, как правильно собрать разведывательную информацию. Для того, чтобы его было невозможно распознать среди окружающих его людей, он должен иметь хорошую жизненную школу.
Василий Степанович, а дальнейшая судьба участников Вервольфа после разоблачения их органами советской контрразведки, она какова? Что бытует мнение, что некоторых просто отпустили вообще на все четыре стороны. Война закончилась, все, подростки, идите учиться, работайте.
Ну, понимаете, если он не успел ничего совершить, не успел совершить преступление, не успел совершить диверсионного террористического акта, то таких, конечно, отпустили. Ну как отпустили? Вместе с другими военнопленными передали германской стороне. Те же лица из Вервольфа или из любой другой спецслужбы, которые совершили преступление, они понесли наказание.
На территории Советского Союза или на территории Европы? Это просто важный момент. Потому что у нас стало в последнее время почему-то очень популярное утверждение, что советская разведка, советская контрразведка просто сгребла всех махом в одну кучу, отвезла на территорию Советского Союза, где половину расстреляла, вторую половину сгноила в ГУЛАГах.
Ну, разведка и контрразведка, она сама никого не сгребала. Во-первых, все военнопленные находились в распоряжении НКВД. Разведка и контрразведка уже в тот период в структуру НКВД не входила. Да, контрразведка работала в лагерях военнопленных, в том числе в лагерях военнопленных, которые находились в структурах НКВД. Значит, но сама разведка и контрразведка не занималась приемом, отправкой военнопленных. Этим занимался НКВД. Ну и даже не защищая НКВД, скажу, что не было смысла вот всех брать и везти и куда-то расстреливать. Была задача разобраться с каждым персонально, кто виноват, кто не виноват. И в том числе взять Нюрнбергский процесс. В Нюрнбергском процессе были и оправдательные приговоры, когда не удалось собрать достаточных доказательств виновности, были оправданы. Это вот самый ярчайший пример. У нас на территории Советского Союза тоже проходили судебные процессы, в том числе показательные процессы.
Извините, Краснодарский, да, вы имеете?
Краснодарский, Смоленский, Рижский процесс. Их было проведено в 1944-1945 году 8 таких процессов. И подготовку материалов к процессам вела как раз именно контрразведка СМЕРШ. Подготовку материалов каких? Сбор доказательств. Совершение тем или иным военнослужащим, разведчикам, диверсантам противоправных действий. Если противоправные действия не были доказаны, то и не было никакого процесса. Это был, на этого человека распространялись все положения о военнопленном, и он не привлекался никакой ответственности. А на процессах, ну, может быть, это в некотором роде был такой и пропагандистский элемент. Ведь процессы, которые проходили и в Риге, и в Смоленске, и в Краснодаре, на процесс привлекались и генералы, и офицеры, и младшие офицеры, сержанты и солдаты. То есть цель была показать, что неважно, кто ты, рядовой солдат или генерал, если ты совершил противоправные действия, если на твоих руках есть кровь, и ты повинен в смерти, в злодеяниях над советскими людьми, то тогда понесут наказание, неважно, от занимаемой должности, от генерала до рядового.
Василий Степанович, в самом начале нашей беседы вы сами сказали, что огромное количество литературы о смерти, в том числе, содержит откровенные мифы и фантазии, и предания былины, как это называется. А дела, которые вела тогда контрразведка в годы Второй мировой войны, они сегодня доступны исследователям? Насколько вот историки оперируют именно вот этим массивом документов?
Во-первых, если говорить о книгах, то я приведу вот два примера. Во-первых, значит, мы выпустили на документальных материалах вот такую книгу «СМЕРШ», посвященную Главному управлению контрразведки «СМЕРШ». Но здесь также есть глава о военно-морской контрразведке и о контрразведке «СМЕРШ» в НКВД. И отдельно в прошлом году, к 65-летию Победы, мы выпустили книгу, посвященную военно-морской контрразведке. Ее так называли, вместе с флотом. Потому что, конечно, военные контрразведчики и на флоте, и в Красной армии, они были, в общем, неотделимы от тех подразделений, и часто вместе и гибли, вместе, значит, переносили, как говорят, все тяготы и лишения. Не случайно в первые годы войны потери среди военной контрразведки были в процентном соотношении точно такими, как потери в Красной армии. Даже был введен специальный учет военных контрразведчиков, что никто из них не пропал, не выпал из поля зрения, то чтобы вопрос комплектования военной контрразведки был очень сложным. Ну, а говоря о доступности или недоступности материалов, несмотря на то, что прошло уже 65 лет после окончания войны, уже 66-ю годовщину мы в этом году будем отмечать, не все материалы пока рассекречены. В первую очередь не рассекречены те материалы, которые велись вот именно противоборство советской контрразведки и немецких разведывательных служб. Там, где касается каких-то сложных разработок, в которых, как мы говорим, могут раскрываться формы деятельности контрразведки. Вот эти материалы не рассекречены. Вместе с тем, достаточно большой массив документов рассекречен, активно используется многими нашими посетителями.